У нас на скайп-связи Георгий Касьянов, доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины, профессор кафедры истории Киево-Могилянской академии. Мы будем говорить о рассекреченных ЦРУ буквально на прошлой неделе материалах, часть из которых также касается как Украины, так и, таких, скажем, дискуссионных страниц украинской истории.
Да, в том числе роли националистических организаций и во Второй мировой войне, и не только, да. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер.
Собственно говоря, мы обозначили тему, да, вы читали эти документы, они рассекречены, но оригиналы их на английском языке. Вот что можете сказать о них?
Это довольно много документов, там самые разнообразные, там и о Киеве 50-х годов донесения агентуры, и много про что, и в частности вот то, о чем вы говорите, если мы будем говорить об организации украинских националистов, то да, там есть документы, которые касаются самые разнообразные. Я их все не видел, я видел только часть, в частности те документы, которые выбрасывают в Facebook, показывают с явной целью рассказать о том, какой хорошей была организация украинских националистов, и как неправильно сейчас кто-то пытается ее критиковать. Так что, в принципе, если говорить о документах как таковых, они интересны. Часть документов я видел раньше, но не в файлах ЦРУ, а в других архивах. В общем-то, можно говорить о документах, можно говорить об организациях, которые... деятельность которых отражена в этих документах. Документ есть документ. Это исторический документ. Его нужно разбирать, сопоставлять, анализировать и так далее.
Ну вот на самом ли деле вот в этом секретном рапорте ЦРУ, одном из, рассекреченных, автор подчеркивает, что ОУН, эта самая организация украинских националистов, не сотрудничала с национал-социалистами, а УПА, он называет одной из самых мощных армий сопротивления.
Значит, действительно, этот документ, он анонимный, там имя автора затерто. Угу. Значит, судя по характеру документа, это просто аналитический обзор, который основан на, во-первых, на доступных источниках на то время, и, во-вторых, на, возможно, на каких-то агентурных сведениях, точно на каких-то агентурных сведениях. Этот документ, о котором мы сейчас говорим, явно имеет целью показать организацию украинских националистов в более благоприятном свете, поскольку тогда, когда этот документ создавался, происходил разбор разных фракций ОУН между разными спецслужбами. В то время организация украинских националистов уже раскалывалась еще раз. Первый раз она раскалывалась в 1941 году, в 1940-1941. И теперь две самых мощных фракции, от бандеровской фракции, откололась еще одна, связанная с Украинской головной вызвольной радой. И вот они их разбирали, кто кем будет, спецслужбы разбирали, кто кем будет, берет себе под крышу.
Имеется в виду западные спецслужбы?
Западные. ЦРУ стали заниматься УГВР, то есть так называемыми двикарями. Это часть бандеровской фракции, которая была не согласна с Бандерой и хотела такого более либерального демократического варианта национализма. А МИ-6, британская контрразведка, взяла шефство над непосредственно над фракцией Бандеры и над дивизией «Галичина-2», которая была депортирована в Великую Британию. Таким образом, вот этот документ, он анализирует разные фракции, но в основном он так более лоялен к тем, той фракции, которая была взята под крыло ЦРУ. То, что там есть фраза о том, что хотели, что ОУН не столько с нацистами сотрудничала, сколько с Германией, в общем, это в каком-то смысле соответствует действительности, потому что та организация, которая в свое время была инициатором создания ОУН, украинская военная организация, начиная с 23-го года сотрудничала с Германией, в частности, с тем, что тогда было немецкой разведкой, потому что вы знаете, что Германия была демилитаризирована после Первой мировой войны, она платила репарации, ей не разрешалось иметь армию. И поэтому в то время сотрудничали с немцами уже с 23-го года, в основном против Польши. А уже с 33-го года Германия стала нацистской, и уже ООН сотрудничала непосредственно с Абвером и пыталась сотрудничать с нацистской партией в лице одного из идеологов Розенберга.
Алло, алло.
Георгий, вы нас слышите?
К сожалению...
По-моему, у нас пропала связь.
Сейчас попробуем, я надеюсь, ее восстановить. Да, подсказывает наш режиссер,
просто
что он сейчас...
Просто напомним, с кем мы говорили,
да,
тем временем.
Да,
это Георгий Костянов, доктор исторических наук, заведующий отделом о новейшей истории и политике Института истории Украины Национальной академии наук. И мы говорили о рассекреченных недавно материалах ЦРУ, которые связаны в том числе со страницами новейшей истории Украины. Георгий, у нас пропала связь, но я так понимаю, что сейчас мы опять
вы
на
уже
связи.
Слышите, да, нас снова, да?
Это у меня что-то с компьютером.
Угу. Ну, получилось, что этот сбой вас немножко прервал. А речь, я правильно понимаю, скорее все-таки о сегодняшних интерпретациях этих документов, да, и о том, что, собственно, уже сегодняшние политики или историки пытаются под какие-то свои цели, в общем, эти интерпретации подогнать.
Безусловно, тот документ, о котором мы говорим, очень как бы разгоняется очень непосредственно Владимиром Ветровичем, директором Украинского института национальной памяти. И очевидно, что за этим стоит интерес, связанный с тем, чтобы представить организацию украинских националистов как исключительно в позитивных тонах. А любой историк, конечно же, скажет, что такая специфическая организация, у нее есть, как назвал один из публицистов ОУН, написавший книгу про эту организацию, написал «Свет и тени ОУН». Вот там есть и свет, и тени.
И еще такой вопрос немножечко о, может быть, более широкой исторической перспективе. Также вот уже интерпретаторы этого отчета указывают на то, что, может быть, западные дипломаты и западные спецслужбы все-таки ошибались в исторической перспективе, делая ставку на единство Советского Союза, а не поддерживая прямо, например, сепаратистские по меркам Советского Союза, назовем это так, или националистические движения. Если мы говорим о нынешней истории Украины, о той ситуации, которую мы имеем сейчас, в 2017 году, там, начиная с 13-го и война нынешняя, можно ли говорить, что это была в своем роде ошибка? Такое восприятие, что Советский Союз поддерживает эту биполярность в мире и, не знаю, зыбкую, что ли, гармонию?
Ну вот да, цитируя вот этот самый рапорт, да, там вроде бы есть цитата из дневника британского консула в Германии Эдгара Винсента о том, что он пишет в дневнике, что сильная независимая Украина, а не большая империя, способна улучшить безопасность в Черном море, но это типа вот было частное мнение, а общее мнение было другое.
Ну, дело в том, что это очень сложная тема, большая, отношение разных государств и разных блоков к Украине, к идее независимости. Дело в том, что я хочу напомнить, что когда Украина появилась как независимое государство в 18 году, то украинская элита политическая, которая пришла к власти, сориентировалась не на кого-нибудь, а именно на Тройственный Союз, то есть на Германию и Австро-Венгрию. И это был со стороны Украины, со стороны украинской элиты, скажем так, неправильный ход. После этого они пытались иметь дело с Антантой, но понятно, что Антанта уже как бы их не воспринимала. И опять-таки по такому же стандарту, на кого сориентировалась организация украинских националистов? Опять на Германию, естественно, как на реваншистскую силу, которая хотела пересмотреть результаты Версальского мира. А если говорить о более широком контексте, о восприятии Украины, то, конечно, Запад видел Советский Союз, который он называл Россией, И, конечно, Украина, в общем-то, теми, кто делал большую политику, не воспринималась как самостоятельный субъект. Хотя Украина была представлена, Советская Украинская Республика была представлена в Организации Объединенных Наций, имела свое Министерство иностранных дел и так далее. Но, тем не менее, понятно, что это все было квази, были формы квази-государственной репрезентации. И Украина, в общем-то, как субъект и как субъект международной политики появляется действительно в 90-х годах. И, собственно, ну вот с тех пор стали учитывать украинский фактор. А если говорить о нынешней ситуации, то, конечно, он присутствует, но опять-таки с определенной спецификой, о которой следует говорить особо.
Ну, давайте вот какой-то итог подведем. То есть, по вашему мнению, скорее никаких сенсации в этих рассекреченных документах все-таки нету, да?
Для меня, как для историка, никакой сенсации нету. Более того, тот документ, который так усиленно рекламируют и показывают, если его просто средствами так называемой критики источников, есть такое понятие у историков, критика источников, я должен знать контекст появления этого документа, время появления этого документа, интересы тех людей, которые читали этот документ, для кого этот доклад готовился, кем он готовился и так далее. Тогда можно о нем говорить. А вообще выстраивать целую концепцию на основании одного документа, это очень непрофессионально. Если это делать человек с историческим образованием, с дипломом историка, то он действует не как профессиональный историк, а как политик, которому нужно продавить определенную политическую линию.
Спасибо вам.
Что ж, спасибо, да.
Георгий Касьянов, доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины.